Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Юморист-скиталец. Аркадий Аверченко «В чужих краях». Московское издательство Дмитрия Сечина выпустило книгу Аркадия Аверченко «Беженские и эмигрантские годы». Ее авторы Анна Хлебина и Виктория Миленко, вероятно, знакомы нашим слушателям. В наших программах уже звучали не только их имена, но и беседа с Анной о сборнике эмигрантских рассказов Аркадия Тимофеевича, который они с Викторией Миленко составили. И вот теперь их исследовательская, биографическая книга о юмористе в изгнании. Долгих подступов делать нет смысла. В беседе с Анной Хлебиной все, собственно говоря, уже сказано. Ну вот книга об Аверченко. Теперь монография, посвященная единственной теме «Беженские и эмигрантские годы». Я должен отметить, что название очень точно описывает как раз это время. Нет такого, какого-то, знаете, поэтических завиточков вокруг смысла. Но, конечно, и определенная прямолинейность в этом имеется. Кто автор заглавия, Анна?
Это плод совместных размышлений, поскольку заглавие нам не давало покоя несколько месяцев. Уже книга близилась к концу, нужно было обложку делать, а заглавия все не было и не было.
«Муки-заголовка». «Муки-заголовка» у кого-то была такая книжка, по-моему, Горнфельда.
Но, тем не менее, мы решили остановиться действительно на самом простом и прямолинейном, потому что это все-таки монография, назови ее художественно, серьезность вся. Хотя книга достаточно несерьезная в некоторых местах, несмотря на свою обоснованность, свои источники и на свою документальность. По духу своему это нечто вроде пляски канкана, переходящей в похоронную процессию. То есть нельзя сказать, что веселое, нельзя сказать, что грустное – это жизнь.
Ну, собственно, как у героя вашей книги, у Аркадия Аверченко. Мы с вами не первый раз уже, может быть, наши слушатели помнят, встречаемся здесь, в пражской студии, чтобы поговорить о замечательном писателе. И вы, и ваша соавтор Виктория Миленко, авторы, составители сборника беженских рассказов и эмигрантских рассказов Аркадия Тимофеевича и, наверное, еще каких-то публикаций. Из чего в целом составилась вот эта книга? Опишите, пожалуйста, это поле, эти растения на нем.
Началось действительно с поля. Мы поняли, что оно не обработанное, на нем растет несколько увядших кустиков, и нужно обязательно это оживить. Потому что единственная основательная монография об Аркадии Аверченко была написана более 40 лет назад Дмитрием Александровичем Левицким, который, в Соединенных Штатах.
Который жил в Америке, да.
Следующая вышла в 2010 году в серии «ЖЗЛ» Виктория Миленко написала. Но было очевидно, что доходя до отъезда даже из Крыма, дальше любой автор останавливался в нерешительности.
А почему?
Потому что Аркадий Аверченко о себе очень неохотно писал. У него был простодушный. Но нельзя литературного героя ассоциировать с автором. Были и заметки, но это было все настолько разное по тону своему. Вот пойми, где автор о себе хотел сказать, где на злобу дня просто высказался. Возникали вопросы. В одной из книг мы прочли, что Аркадий Тимофеевич даже организовал в Константинополе «Тараканьи бега». Мы проверили. Мы нашли адрес проведения «Тараканьих бегов». В общем, пришлось...
И что, кстати, оказалось? «Тараканьи бега» – это очень интересно. Не уходите от вопроса. Так он...
Нет, нет.
А кто?
Это отдельная тема. В книге этому посвящена целая глава.
Ах так.
«Тараканьим бегам».
Монография о «Тараканьих бегах».
Это не так. Фильм «Бег», который в красках рисует эту жуткую картину, эту вакханалию вокруг тараканов, там все неправда.
Ну, понятно, фильм гораздо более поздний, и в конце концов и Булгаков-то узнал о «Тараканьих бегах».
Но мы-то знали о «Тараканьих бегах» из фильма 70-го года.
Ну, или из пьесы.
Или из пьесы, да. Ну, кто мог нам показать это? И вот тут-то мы наткнулись на...
На самом деле, то, что вы знали это из фильма, да и вообще от Булгакова, говорит исключительно о нежелании читать вокруг даже советскую литературу, потому что раньше, чем у Булгакова, на несколько лет «Тараканьи бега», описанная в повести «Ибикус» у Александра Алексея Толстого.
Да-да.
Который тоже, в свою очередь, взял это и так далее, и так далее. То есть он тоже не первоисточник.
Естественно, и об этом мы тоже... Я не говорю о себе, я говорю в общем о...
Мы узнали из фильма, мы общество.
В обществе, да, мы в целом узнали. И мы получаем набор стереотипов, набор мифов. И когда они даже между собой как-то соприкасаются, и мы видим, что есть противоречия, несоответствия. И где же правда? И мы начали все проверять. Мы проверили каждое слово, практически каждый факт, приведенный тем же простодушным. Мы нашли его адрес, по которому он жил в Константинополе. Мы прошли с ним полностью его маршрут. Каждая гостиница, каждый ресторан, куда он ходил кушать, где он выступал.
Вы поехали в Константинополь?
В Стамбуле наша коллега нам помогла. Мы, к сожалению, обе в этот момент как раз не имели этой возможности физически. Но факт, что мы действительно, мы или наши добровольные помощники, мы прошли весь путь своими ногами. Все маршруты, по которым ходил Аркадий Верченко, эту книгу можно использовать как путеводитель по стопам Аверченко, на все его выступления с основания гнезда перелетных птиц. Все места мы обозначили, где он выступал, с чем выступал, с кем выступал.
Ну, то есть началась нормальная совершенно исследовательская работа, которую и должен вести человек, который взялся рассуждать на эту тему. Так много здесь всевозможных фактов и фотографий, и каких-то цитат, и ссылок на источники, на газетные или мемуарные, что, кажется, вы открыли целую вселенную, она где-то была под спудом, это все таилось неизвестно где или как?
Я начну с метафоры. Я как-то видела сувенир такой, 1 000 000 чешских крон, пазл называется, изрубленные в лапшу 1000-кроновые купюры и шуточные, они спрессованные, пазл для терпеливых. Кто хочет, может собрать 1 000 000. Вот эти факты, которые мы собрали, это вот этот 1 000 000 в обрезках. Мы нашли не весь 1 000 000. Мы собрали несколько вот этих вот купюр, клад еще лежит. Но это для терпеливых и внимательных. Мы работали в основном с первоисточниками, старались работать.
Что в данном случае первоисточники?
Это пресса, это воспоминания очевидцев. Пресса, опять же, почему этот кусок огромный ушел от внимания исследователей? Потому что Русский заграничный исторический архив, вот эта коллекция прессы, была вывезена в Москву и заперта.
В 1945 году?
Да. Я имела удовольствие познакомиться с человеком, который работал в этом отделе архива. Он там сидел один и читал эти газеты. Он один имел к ним доступ.
В Москве?
В Москве. Но, естественно, за исключением редких допущенных, но факт, что это было похоронено, и то, что остается в Праге, это чудом. И это все доступно, это нужно внимательно читать, изучать. И мы изучили все вплоть до сводок погоды в дни пребывания Аркадия Верченко в конкретном месте. Это интересно, это как фильм. Вы попадаете полностью в атмосферу Киева конца 18-го года. Севастополь, врангелевская оккупация, эвакуация. Мы знаем, в какую погоду ушел корабль. И главное, мы нашли название судна, на котором эвакуировался, уплыл в эмиграцию Аркадия Верченко.
Как называлось?
Это был норвежский пароход «Модик». Это было грузовое судно, и на нем эвакуировалась, как мы предполагаем, и с большой вероятностью предполагаем, вся редакция Юга России.
Ну да, на военных, на грузовых транспортах уходили они, конечно, не на пассажирских. Где их было взять? Столько пассажирских для чудовищной волны, оттекавшей.
Но выяснилось, что и тут он уехал с комфортом относительным. Он не стоял, не висел на борту, как многие военные, которые эвакуировались. Он все-таки устроился. Аркадий Тимофеевич, он все-таки обладал и трудолюбием, и настойчивостью, и жизнелюбием, и любил себя, главное.
И даром устраиваться.
Даром устраиваться в любой ситуации, за что он нам очень дорог.
Расскажите, пожалуйста, об этих основных беженских сперва годах. Что здесь самое интересное для читателя? Для исследователя понятно, что необыкновенный интерес представляет эта книжка, впервые вот так вот выстраивающая. Потому, говорю впервые, что монография Дмитрия Левицкого, которая в двух видах существует, и которую я жадно накинулся на нее и внимательно прочел, и которая, в общем, очень разочаровывает, потому что она идет как бы не по биографическому пути. Дмитрий Левицкий, почтенный профессор, русский эмигрант, он берет сами книжки Аверченко и начинает их прочитывать и из них вычитывать его путь. То есть идет по той неправильной, конечно, исследовательской дорожке, где ты начинаешь доверять самому рассказчику. Это, знаете, как Зощенко осуждали советские партийные органы за то, каких героев он выводит, и его самого обвиняли в мещанстве. Вот, собственно говоря, Левицкий в данном случае методологически ничем не отличается, хотя у него не было желания громить своего героя. И тем не менее, для исследователя понятно, что тут будет масса каких-то привлекательных сторон и фактов, но для читателя широкого, то, что называется, да, ведь все-таки ваша книжка выпущена не в узкоакадемическом издательстве, да, в издательстве Дмитрия Сечина, Москва, 2013 год. Так вот, что привлекает обычного читателя в той части, которая касается беженских годов?
Я единственное хочу добавить к теме Левицкого, чтобы ее закончить, да, или закруглить как-то.
Хотите немножко оправдать?
Да. Он не имел доступа, не имел возможности работать с теми документами пражскими, с которыми мы имеем возможность работать. Я забыла дополнить. Это источники, это архивы. Это очень много документации, которая хранится в Чешском национальном архиве, в Пражском городском архиве. В литературном архиве мало, но там тоже есть вещи, которые другие исследователи не заметили. Мы обратили внимание, мы смотрели каждый листочек и каждую заметочку карандашиком на полях. И из них тоже можно было узнать. Это те же вот эти обрывочки. Но многие документы написаны от руки на чешском языке. Какой российский исследователь может себе это позволить прочесть? Пока никто. Но рядовому читателю, это, скажем так, да, был подарок профессионалам, а рядовому читателю, мне кажется, будет интересно окунуться в эту атмосферу, потому что все-таки это, несмотря на строгое такое академичное название, эта книга очень живая. Мы старались писать ее не сухим языком, а так, чтобы и было интересно. Вместе с Аверченко мы уезжаем из Петербурга.
Когда, кстати, он побежал?
Он побежал летом, в начале осени 18-го года. Как раз перед началом Красного террора.
Из Петрограда.
Из Петрограда. Когда закрыли Новый Сатирикон, он смог уехать на гастроли в Киев. Вместе с Тэфи, это описано в ее воспоминаниях. И мы все-таки стараемся добавлять бытовых деталей во все эти путешествия, приключения, злоключения. И это очень интересно.
Но как это происходило, расскажите. Их отъезд.
Их отъезд.
Во-первых, Аверченко бежал на гастроли, извините, уехал.
Он уехал не спеша.
Да-да, один он... или с кем-то? У него была семья?
Не было у него семьи, у него была одна горничная.
Он ее взял сам?
Нет, он оставил ей все вещи, он оставил ее в квартире с вещами, со всеми. Он уехал с одним чемоданом. Взял фрак, туфли и уехал на гастроли. Опять же, отъезд. Приятельское письмо Ленину описывает это как такое бегство. Увильнул, сбежал, вы тут приехали за мной, чтобы отвезти меня на Гороховую 2, а я уже сел в поезд и был таков. Ничего подобного. Мы приводим документ, официальное разрешение на выезд за пределы Петрокоммуны.
А, нужно было разрешение?
Да, чтобы купить билет на поезд, нужно было получить разрешение, а чтобы получить... То есть нужно было собрать ряд бумажек, в том числе и от органов безопасности, да, как сейчас говорят.
От ЧИКИ?
Да. И он все собрал, он ехал, выехал совершенно официально. Никто за ним не гонялся. Это потом он уже для красного словца, как мы выяснили. Потому что иначе бы это было неинтересно.
Конечно, писатель.
Писать. Как же написать, что он собрался, взял разрешение и уехал? Нет, сбежал, стреляли, чуть не убили. Да, как...
Куда уехал?
Он уехал в Киев. А в Киеве было в то время правительство гетмана Скоропадского. Он устроился в гостиницу, где располагался непосредственно штаб Скоропадского. И давал концерты в театре Соловцева, нынешний театр Ивана Франка. С большим успехом, но потом постепенно власть поменялась, и он уехал на юг.
Еще
через Харьков уехал.
Еще и как поменялось.
Да.
Кровавым образом.
И, в общем...
Харьков, да?
Да, был Харьков, это был тоже эпизод. Долго он там не задерживался, но главное, он ехал в Крым, он ехал в Ростов-на-Дону, на юг, где тоже тогда располагался штаб армии. Там печатался в газете «Приазовский край», и далее, видимо, зарабатывать, потому что человек действительно уехал, во-первых, с одним чемоданом, во-вторых, какие деньги могли быть тогда в Петрограде. То есть, видимо, это приходилось заново восстанавливать свое полностью имущество.
А где он печатался? Это были только газеты и журнальчики, это были только эстрадные выступления, или у него выходили там и книги?
Книги до Севастополя не выходили.
А Севастополь возник когда?
А Севастополь – это был 19-й год, лето, по-моему.
А его последняя книжка, так сказать, в той России вышла когда? То есть я хочу понять, какой перерыв между книжками оказался.
Это был 20-й год. Это он в 19-м году стал сотрудничать с редакцией газеты «Юг-Юг России». Собственно, был одним из главных действующих лиц этого издания.
Нет, я имел в виду...
И тогда же выходили, стали выходить его книги, причем «Дюжина ножей в спину революции» вышла на деньги Врангелевского штаба. Это было, поэтому и название такое, это была пропагандистская книжка.
В 20-м году она вышла, да?
Да, кажется.
Или в 19-м? А где?
Это был в Симферополе.
В Симферополе. Я имел в виду его последняя книжка в старой России еще, до отъезда из Петрограда. Он в 18-м году в Петрограде.
В 18-м Петрограде.
В большевистском издавал что-то?
При таких перебоях с бумагой и вообще дороговизне всеобщей, при большевиках выходили только журналы. Обстановка была не та, чтобы, в принципе, был спрос.
Ну, спрос был всегда, особенно на дешевые изданицы юмористического типа. Просто я не силен в библиографии Аверченко 17-го года. Мне это интересно, в общем, библиографически интересно. Хорошо, давайте двигаться дальше. Аверченко на юге. Какой успех? Какие случаи? Какие встречи неожиданные? Какая реакция на него вот в те годы, пока он еще на территории белых?
Он был знаменитостью, звездой. Поэтому на него ходила публика. И было очевидно, что любой... Он начал там, в общем-то, профессиональную актерскую карьеру. Несмотря на свои дефекты дикции, он вышел...
А он какие буквы не выговаривал?
Он заикался.
Заикание, прежде всего.
Да. Но, надо сказать, сила воли, да? Человека, имеющего неуверенность, да, в этом, выйти на сцену. Несмотря на это, он стал выступать... Но все компенсировало его харизма, его обаяние. И ходили толпами. Любой театр, который с ним подписывал контракт, имел полный аншлаг. Тогда был организован театр-кабаре «Гнездо перелетных птиц», где выступали... То есть ситуация была такая, что вдруг звезды опустились до выступления на сцене кабаре. Это было очень интересно. Не зря мы применяем к этому периоду выражение «пир во время чумы», потому что кругом рушится мир, а столько актеров, причем актеров бывших императорских театров, в Севастополе никогда не собиралось, и публика собралась та, которая их ценила по достоинству. Выступал вместе с ним Собинов на одной сцене. Большая звезда, да, оперный певец. И, в общем, многие, скажем, деятели вот такого крупного формата выступали на одной сцене с Аверченко. Это...
В этом и есть уникальность эпохи гражданской войны. А откуда, из какого порта он отправился уже?
Из Севастополя.
Из
Севастополя отправился. И, надо сказать, этот сценический опыт ему так понравился, что в Константинополе он запел.
Запел?
Да, у них в Константинопольском гнезде была поставлена комическая опера «Кунигунда», и Аверченко лично исполнял арию «Злодея-отравителя». Вы можете себе это представить? Теперь у нас, видите, на нашем поле есть еще необработанные делянки. Мы бы очень хотели найти эту оперу. Она же не могла про это. Это не может сгореть, такие рукописи.
Да, конечно, жалко, что вряд ли он записывался на граммофонных пластинках.
Но рукописи, да, где-то должны были остаться, сценарий.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Юморист-скиталец Аркадий Аверченко «В чужих краях». Московское издательство Дмитрия Сечина выпустило книгу Анны Хлебиной и Виктории Миленко «Аркадий Аверченко. Беженские и эмигрантские годы». Анна Хлебина сегодня в нашей студии. А где архив Аверченко?
То, что доехало до Праги, попало... В общем, в разные места, но в основном попала наследникам, в руки наследниц, его сестер, двух, которые жили в Париже. Это досталось им все бумаги, какие-то личные вещи ценные, наиболее ценные, и остатки сбережений. Все судом было, значит, отправлено двум сестрам в Париж, и муж одной из них после ее смерти это передал в Москву.
В Москву?
Да.
Когда это было, до войны, после войны?
Или 60-е годы. И это все попало в литературный архив в Оргали. Угу. И там находится в настоящее время. И, как мы выяснили, очень много действительно не опубликовано, даже не смотрено. И опять же, к нашим возделываемым делянкам. Ведь там хранится очень большая переписка, много писем, но до сих пор не было понятно, с кем он переписывал. Кто эти люди? Кто этот Константин Бельговский? Мальчик на побегушках? Нет, мы выяснили, что это был известный журналист, крупный деятель, который был настолько антисоветским, что в 1945 году его арестовал СМЕРШ и увез в неизвестном направлении. Кто был этот Вячеслав Швиговский, как он его называл? Венцеслав Швиговский был одним из организаторов чешской дружины в Киеве. Это были очень крупные деятели для своего времени и в межвоенной Чехословакии. Оказалось, что Аркадий Аверченко не просто попал, я перемещаюсь в Прагу постепенно.
Да-да.
Да, потому что это все-таки мне ближе эта тема.
Сейчас мы до нее дойдем, да-да-да. Пожалуйста, закончите мысль.
Мы просто выяснили, что эти безымянные и безликие люди были уважаемыми фигурами. И опять же, рядовому читателю восстановить окружение, потому что герой-человек никогда не бывает в вакууме, его окружают люди.
Ну, конечно. А насколько вы использовали вот архив, который находится в Москве, в Оргали?
Ну, скажем, самое интересное мы оттуда заимствовали. Очень много фотоматериалов. И тут я должна похвалить нашего издателя Дмитрия Сечина, который не только затруднил себя выпуском 13-томного собрания сочинений Аверченко впервые в России, потому что тот шеститомник, который выходил перед этим, он был менее систематизированным. И впервые выходит все практически. И считал своим, что он обязан выпустить приложением биографию, объясняющую все это.
И я должен заметить, что вот эта биография, она в той же стилистике оформлена,
да,
правда, да?
Да.
А просто другого цвета, кажется.
Да.
Синенькие.
Бордовые.
Бордовые.
И он нам очень помогал именно с общением с московским архивом. Так что у нас агенты были по всему миру.
Замечательно. То есть аверченковских материалов еще хватает, да, для изучения?
Да, еще есть, но самое интересное мы уже опубликовали.
Понятно. Давайте поедем вместе с Аркадием Тимофеевичем за границу, за море, к туркам, в Стамбул, в Константинополь, в Царьград. Как жил он там? Что собой представляло его существование там? Неужели вы ответите, что жил он везде более или менее одинаково, припеваючи, несмотря на обстоятельства, умел устраиваться, вкусно поесть и попить, повеселиться и посмешить своих читателей?
Конечно.
Именно
так. Вы сами все ответили на свой.
Я ответил на свой.
Но факт, что приехал он туда опять без копейки денег. То есть, видимо, отъезжая из Севастополя, он оставил все свои накопления, он оставил маме и сестрам. Было понятно, что
которые остались в Севастополе.
Они остались в Севастополе. И он заново вынужден был опять выстраивать свою жизнь. Он жил в недорогой, скажем так, квартире, в отличие от Вертинского, который жил в хорошем отеле. А Верченко не привез с собой сбережений.
И... Они дружили между собой? Было общение?
Нет.
Нет.
Соприкасались, скажем так, но вместе на одной сцене не выступали.
И стилистика разная была.
Да. И о Вертинском там тоже есть немного. Но факт, что Аверченко сумел за полтора года жизни, меньше, чем за полтора года жизни в Константинополе, восстановить утраченное имущество, благополучие. И к концу своего пребывания в Константинополе он остался в воспоминаниях как человек, небрежно, значит, жующий в ресторане куриную ногу, угощающийся, и, в общем, вполне благополучный.
Самодостаточный.
Да, он был очень трудолюбив.
Поэтому и чемодана хватало всегда в жизни.
Все необходимое.
Уехал он из Константинополя, вероятно, потому же, почему уехали и все остальные. Да. Началась там, Европа.
Там становилось неудобно.
Да, и вообще визы стали появляться, и Европа стала восстанавливаться, и притягивать рабочую силу, и так далее, и так далее. Эмиграцию начали постепенно принимать, да?
Да, началась известная русская акция помощи в Чехословакии, но он с ней не связан.
Во Франции заводы, Рено и так далее. Далее, да, потребовали рабочие руки. Да, с чем же был связан сам Аверченко? Куда он направил свои
стопы? Он
ехал
сначала в Софию, где первым делом посетил консульство Чехословакии. Там его ждало приглашение на гастроли и виза для него и части актеров «Гнезда».
«Гнезда перелётных птиц».
«Перелётных птиц», да.
Кто, кстати, можете назвать какие-то имена? Кто туда входил?
Звездой театра, кроме Аверченко, и вторым его руководителем был Владимир Павлович Свободин, оперный певец. Выступала там Елена Бучинская, дочь Тэфи, вторая, еще одна звезда. И из таких из знаменитостей, пожалуй, все. И двое актеров, и он же импресарио Евгений Искольд, и Раиса Раич, жена Искольда, они доехали с Аверченко до Праги. Это были его верные оруженосцы, да, как мы пришли к этому. Видимо, визы давали не всем. Визы выдали для гастролей как бы театру, потому что в прессе писалось именно как о гастролях театра, но доехали вот только двое актеров. И в Праге ему пришлось новый собирать.
В Софии его пребывание недолгим было,
недолгим.
Да?
Он, это была пересадка, потому что ждали его в Праге. У него была договоренность именно с Венцеславом Швиговским, о котором я уже говорила. Он был приглашен как звезда для пиара Чехословакии в мире.
Да-да-да, конечно. Это были те годы, когда правительство Масарика хотело, чтобы о Чехословакии знали. Вокруг, да. Новое же государство всего с 18-го года.
Да-да-да. И они наняли... Он был звездой, естественно, уже известным европейским писателем, потому что в Чехословакии он был хорошо известен.
Переводили, да?
Переводили. Я вам скажу больше. Его первая книга в чешском переводе вышла в 1910 году, тогда же, когда и первый сборник в России.
Ах, вот как.
Переводили по большей части без разрешения автора. Но очень хорошо иллюстрировали, красиво и качественно издавали. То есть его знали и любили. Рассказы Аверченко сходили во все сборники русских авторов. Юмор 100%. И, скажем, в отдельные сборники на волне славянофильства, да, выходили сборники русских авторов. Вот Аверченко входил во многие сборники.
Анна, а вы не разрабатывали или так не фантазировали по поводу такой делянки иллюстрации к Аверченко? Там же, наверное, много интересного.
Смешно. Есть очень интересные.
Я уж не говорю о сатириконских, да, и вообще российских.
Это отдельная тема, да. Это нужно альбомы задавать.
Да, так и надо.
Надо,
всем нам
надо,
на радость.
Надо.
Плюс вот заграничные, которых явно никто никогда не видел.
Да, они замечательные. Есть тоже мы... Нет, здесь, по-моему, мы обложек этих не публиковали. Например, одну из обложек к Аверченко, сборник «Прага и Чехия» рисовал Йозеф Лада, всем известный.
Конечно, иллюстратор Швейка.
Да, но это была единственная это иллюстрация на обложке. Но
причем тем... надо было бы, наверное, сделать, если бы я фантазирую, если бы я был издателем, просто собрать какой-то хороший сборник рассказов его и иллюстрировать очень обильно, полноводно, вот всевозможными картинками разных эпох, да, из разных стран. Очень было бы весело. Подарочная книжка.
Ну, передадим эту идею дальше. Ваши бы слова. С знаете.
Хорошо. Приехал он в Чехословакию. Это, значит, 22-й?
Это был 22-й год, лето 22-го года.
Где поселился?
В отеле «Золота Гуса».
А вообще ведь он почти все время жил в отелях, правда?
Он жил, да, потому что...
Своих квартир не было?
Не было. И вот недавно я услышала такую версию. Профессор Владимир Сватонь, профессор Карлова университета, он сказал, что в Праге того времени не было меблированных комнат того формата, к которому привык Аверченко. Видимо, сдавались комнаты в квартирах, я не могу сказать.
Маленькие, скромненькие.
Да, либо нужно было обзаводиться обстановкой. А я не знаю, то ли у него были далеко идущие планы по переезду еще куда-то, вплоть до Соединенных Штатов Америки, либо не было...
Экзотические планы, надо сказать, для 20-х годов. Америку...
Почему? 22-й год.
Ну, в Америку...
Там было хорошо.
Наверное, но в Америку, во-первых, мало ездили все-таки. Русская эмиграция тяготела к Европе. Она была европоцентричной по просто сознанию, по психологии своей, по какому-то душевному расположению. Знаете, как Иван Карамазов говорит, потрясающая совершенно фраза. Ему предлагается ехать в Америку. Нет, не моей души люди, говорит он. Вот американцы для многих ведь были не их души люди. А кроме того, очень трудно было визу получить именно в Америку до послевоенных лет.
Но мы же можем предположить, что он мечтал и стремился.
Гастроли, конечно, были. И Дягилев там был, и Тутти-Кванти, кто угодно. Но все-таки, да, мечтать в Америку немножко странно. Читатель-то был здесь.
Да, но мы имеем основания выстраивать это предположение, и мы его, значит, мы предположили, что он все-таки стремился. И, может быть, не было определенности на основании предыдущего опыта. Он куда ни приедет, везде тянулась вот эта вот когтистая лапа. И, может быть, он не знал, как надолго задержится
когтистая лапа.
Нет, большевистская красная когтистая лапа, которая его там повсюду преследовала.
Что?
Большевики за ним.
У него в эмиграции были проблемы по этой части?
Он сам об этом писал. Я даже...
Не интересничал ли Аркадий Тимофеевич на эту тему?
Он, конечно, интересничал. Но... Иначе было бы неинтересно его читать. Но он утверждал, что куда ни переедет, повсюду за ним, значит, как шавка бегут эти большевики.
Ну, за всеми бежали, так что это можно вынести за скобку эти обстоятельства. Ну,
да,
ну и что, да.
Мы не знаем, что он думал.
Политикой-то он не занимался, сатирик.
Но он был погружен в политику, тем не менее, возьмем те вещи, которые он писал и издавал в Константинополе, они были довольно недружелюбны по отношению к большевикам. Он действительно злился и часто выходил даже за рамки, ну, неприличия, но все-таки сдержанности. Да? Он позволял себе резкие, довольно личные слова.
А сидячи, живучи в Праге, он делал какие-то путешествия, гастрольные выступления,
конечно,
по Европе ездил?
Возможно, это был еще один повод, почему он жил в гостинице, потому что он примерно половину времени он все-таки провел в гастролях. 22-й год прошел в гастролях, собственно, по Чехословакии. Огромное было турне, даже два, которое ему, собственно, устроила пригласившая сторона. Его с артистами к его...
А кто, кстати, была пригласившая сторона?
Это была государственная организация. При Министерстве иностранных дел, Министерство иностранных дел Чехословакии открыло информационное агентство Central European Press. Был Центропресс, которым руководил Вячеслав Швиговский. И, собственно, этот же Венцеслав Вячеслав Швиговский, он стал литературным агентом Аверченко в Чехословакии. Он его взял в государственные руки для государственных целей. Поэтому мы видим изменения тона Аверченко в его произведениях. Он вдруг стал из такого безжалостного борца с большевиками, он вдруг стал расплываться в комплиментах в адрес замечательных парней чехов, какие они чудесные, мирные. Он хвалил не просто так, скажем, не могу сказать, что не искренне, потому что если бы мне где-нибудь предложили такие условия, как предложили Аверченко, я бы тоже хвалила принявшую меня сторону, это совершенно нормально. И потом были гастроли его, он ездил в Берлин в 23-м году, он там бывал несколько раз, была поездка, несколько месяцев он провел на побережье морском в Цопоте тогдашнем, где написал роман «Шутка мецената». И, в общем, он довольно много путешествовал, и у него были большие планы. И зарабатывал он как раз этими вечерами для русских больше, чем книгами.
Да, конечно, конечно, но, естественно, книги никогда и нигде не приносили такого дохода, как постоянная там газетная деятельность или эстрадная деятельность, разумеется, да. А когда он возвращался в Прагу, он все время приезжал в один и тот же отель или он по Праге?
Нет, один и тот же отель.
Это был один и тот же.
Это была штаб-квартира, где его все могли найти.
А где, на какой улице находился отель?
Это Вацлавская площадь.
Теперь как называется отель?
Злата Гуса Амбассадор, они объединены. Два здания соседних.
То есть наши слушатели, когда приедут, они могут зайти, по крайней мере, в холл.
В холл
могут. А как там с оформлением? Сильно изменилось?
К сожалению, была реконструкция отеля, при которой были снесены все внутренние перегородки, практически все было перепланировано. У нас сохранились из его переписки даже номера комнат, в которых он останавливался.
На каком этаже жил?
Верхние этажи. 5-6, первая цифра.
Окна на Вацлавскую площадь?
Неизвестно. К сожалению, никто не знает, куда выходили окна. Мы надеемся, что на Вацлавскую площадь, потому что вид очень хороший.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Юморист-скиталец. Аркадий Аверченко «В чужих краях». Московское издательство Дмитрия Сечина выпустило книгу Анны Хлебиной и Виктории Миленко «Аркадий Аверченко. Беженские и эмигрантские годы». Я прочту небольшой фрагмент из этой монографии. На вопрос, почему Аркадий Аверченко решил, что в Праге ему будет лучше, чем в Софии, до сих пор не удалось получить ответа из первых рук. Ни в своих произведениях, ни в доступных нам документах писатель об этом не сообщил. Однако понять это интересно и важно, поскольку каждому, кто не знаком с историческим контекстом, трудно представить, что представляла собой в начале 20-х годов столица Чехословацкой республики, да и сама республика на фоне других европейских государств и их столиц. А что мог знать об этом наш герой? В Праге Аркадий Тимофеевич ранее не бывал, и имидж города и самой страны формировался в его сознании по косвенным источникам, прессе, отзывам перебравшихся туда коллег. Наверняка в его голове возникла пестрая ассоциативная смесь. Президент страны Масарик, чехословацкий легион, золото Колчака, смена вех, воля России. Последние два названия – это связанные с Прагой нашумевшие издания, с которыми активно полемизировала, в частности, константинопольская русская эмиграция. Эсеровская газета «Воля России», выходившая в столице Чехословакии на деньги, выделенные правительством на русскую акцию помощи, встала на позицию примирения с большевиками. Такие же идеи были изложены в сборнике «Смена вех», выпущенном там же в 21-м году. Его авторы проводили мысль о возможности принятия большевистской революции и примирения с ее результатами ради сохранения единства и мощи российского государства. Многое о жизни в Чехословакии писатель почерпнул из константинопольской «Пресс Дюсуар», где регулярно публиковались заметки пражского «Славбюро», и была отдельная рубрика «В Чехии», из которой можно было сложить вполне позитивное мнение об этой стране и ее жителях. Например, выпуск от 18 января 2022 года сообщал об обсуждении русского вопроса в чешском парламенте и открытии Вольного русского университета в Праге. Там же была опубликована трогательная заметка «Русская ю». О грандиозном угощении для эмигрантов и их детей, организованном в Большом зале пассажа Люцерна пражским магистратом и проходившим под покровительством премьер-министра Карла Крамержа с супругой Надеждой Николаевной и министра иностранных дел Эдварда Бенеша. Не исключено, что благодаря рабочим контактам «Пресс Дюсуар» с информационным агентством в Праге Аверченко удалось завязать здесь и некоторые личные связи. Скорее всего, именно так он познакомился со своим будущим литературным агентом Венцеславом Швиговским. Что же касается отзывов коллег писателя, переехавших в Прагу, приведем корреспонденцию Ильи Сургучева, которую Аверченко должен был прочитать в предпоследнем выпуске «Зорниц». Сургучев сообщал, что после «злой константинопольской ямы» только в столице Чехословакии понял, что такое Божий свет, синее небо и вольный простор, и смог снова почувствовать себя человеком. Чешская валюта крепнет, повышается, а сама страна настолько изобильна, что того и гляди, взорвется от собственного избытка. Везде счастливые лица, сады и парки прекрасны, высочайший уровень рождаемости. В Праге 1922 года была достаточно насыщенной и русская литературно-журналистская жизнь. Одна за другой выходили книги в русском издательстве «Наша речь», основанном в 1919 году преподавателем Пражского университета Борисом Владимировичем Марковиным. В начале 20-х годов в Чехословакии выпускалось множество периодических изданий на русском языке. По сведениям книжно-журнального отдела Русского заграничного исторического архива, с 20 по 27 год в Чехословакии издавалось 80 журналов различного типа. С 19 года по 28 в Чехословакии выходило различных изданий газетного типа на русском, украинском и белорусском языках 58, из них газет 45. И это не могло не заинтересовать Аверченко. Это был отрывок из книги Виктории Миленко и Анны Хлебиной о беженских и эмигрантских годах Аркадия Аверченко. Анна Хлебина сегодня в нашей студии. А какая была бытовая, житейская сторона существования Аверченко в Праге? Как он вообще жил? С кем он общался? Завелись ли у него друзья среди чехов? С кем из русских водил дружбу?
Он дружил с чехами, у него как раз самыми близкими людьми были тот же Швиговский и Константин Павлович Бельговский, журналист, которого, я считаю, мы открыли заново, настолько он оказался значительным в целом. И он ходил в гости к тому же Швиговскому, а Швиговский родился на территории нынешней Украины. Его во время недолгой жизни в Париже все считали русским, поэтому он прекрасно говорил по-русски. Были переводчики, Алла Шнесси, который переводил собрание сочинений, первое собрание сочинений Аверченко, которое вышло прижизненное, единственное, вышло на чешском языке, да. Поэтому Прага была для него местом, где его тепло приняли, где его ценили, уважали. Он стал европейским писателем вдруг. И его ценили не просто потому, что он такой был красивый, нарядный, а писали критики, что это действительно европейский писатель, что у него юмор европейский. Он нетипичный русский писатель, поэтому его понимали и принимали повсюду хорошо.
Да, конечно.
Я думаю, и в Америке он имел шанс все-таки. Теоретически.
Выступлений меньше было бы.
Да.
Русская колония не так разрослась и проросла.
Я подозреваю, что все-таки на русскую колонию он рассчитывал в меньшей мере. В плане читательской аудитории, в качестве слушателей при живом выступлении, возможно, да. Скорее, конечно.
Ну да, боюсь, что это была аберрация на эти надежды Аркадия Тимофеевича. Русские там
мы сейчас можем
трудно
только
жили
гадать.
В 20-е годы. В 40-е превосходно. Вот тут не было бы 50-е, не было бы проблем. Русские были повсюду тогда. Хорошо, и это чешский круг, а русский? Здесь же были университеты, здесь были разные отдельные факультеты, писатели, газеты. Как он врастал в русскую среду в Праге?
Он входил в Союз русских писателей и журналистов. Он присутствовал на общем собрании при его основании, то есть он входил в круг русских писателей, разумеется. Потом здесь был, например, Евгений Чириков, с которым они вместе еще работали в Севастополе в одной редакции. Естественно, у него были знакомые еще старые. Но мне кажется, он просто столько путешествовал, что и он все-таки стремился, опять же, эта мысль, он стремился вжиться в новую среду. Почему-то мне понятны его мотивы, лично мне. Мне они близки.
И как вы их объясняете?
Мне близка эта жизненная позиция, потому что он приехал в новую страну, и держаться, скажем, своего старого общества, то есть нужно обжиться на новом месте, обрасти новыми знакомыми хорошими. Его познакомили, он был вхож в дом Ярослава Квапила. Это был выдающийся театральный деятель того времени. Это был руководитель городского театра на Виноградах, действующего поныне. Единственный, который поставил пьесу «Игра со смертью» Аверченко. Эта постановка шла 15 раз, больше не повторялась, но, тем не менее, для русского писателя это был большой успех.
Как забавно, Анна, я подумал, то, что Аверченко жил в одном городе и был современником Ярослава Гашека, совершенно не удивляет. Но то, что он был современником и мог бы встречаться с Францем Кафкой, кажется, с полным кафкианством. Уж такие разные вселенные, не пересекающиеся совершенно. Что-нибудь известно о его общении вот с крупными знаменитыми пражскими литераторами? Они ему были не нужны, да?
Он им поддерживал с ними отношения, скажем так, но он в числе регулярных посетителей Пражского града, когда руководство страны принимало у себя выдающихся представителей русской эмиграции, он туда не ходил.
Не ходил. А приглашение получил?
Не знаю.
Что,
не сохранилось.
Не сохранилось.
Нет ничего такого. То есть есть косвенные свидетельства того, что где-то он действительно общался вежливо. Очевидно, были какие-то годовщины, празднования, куда его приглашали как знаменитость. Но у нас сложилось впечатление, что все-таки он решил стать, он стал европейским писателем, европейской знаменитостью. Его переводили, издавали здесь. И он целенаправленно все-таки становился европейцем.
Хорошо, конечно, он был благодарен стране, которая его приняла, и правительству, которое обеспечило ему такие комфортные условия. А смеялся ли он над чехами?
Если взять личную переписку, скажем, частная переписка, где обычно люди высказывают свое мнение напрямую, нет. Он высказывал недовольство, например, пражским воздухом, потому что действительно в Праге топили углем, ему было тяжело дышать, и он стремился все-таки уезжать из Праги. Чисто вот такое, субъективно-физическое, но он посмеивался.
Ну, в частности, там у него есть рассказик о съеме квартиры в Праге.
Да, съем квартиры – это был сюжет, который использовался, это отдельная интересная тема, потому что как снять квартиру в Праге, он сначала ее снимал по пути своего шествия беженского по России в нескольких местах, и в Севастополе он снимал эту комнату, и в Константинополе он снимал, потом в Праге, то есть, в принципе, там можно писать другой город.
Он подставлял название города каждый раз новое, да?
Это была вещь, которая с ним кочевала. Кнедлики знаменитые, да, но он по-доброму все-таки относился к чехам, его не обижали. Поэтому у него не было, я думаю, каких-то поводов жаловаться. Он, конечно, ворчал, ему не нравились эти душные перины и так далее, потому что это было не то, к чему он привык. Но не было, даже в частной переписке он себе не допускал таких вещей, не знаю, насколько это было искренне, не искренне, но все-таки не высказывался.
Аверченко скончался человеком совсем не старым. Сколько ему было лет?
44 года.
Но это же...
Это да, это в расцвете сил.
Это о чем-то таком говорит. А вот о чем? Можно ли тут подозревать какой-то злой рок, или что это были болезни, несчастные случаи? Как умирал Аверченко? Расскажите, пожалуйста.
Семья Аркадия Тимофеевича, родственники, оставшиеся в России, видят в этом укол зонтиком, какие-то действия злоумышленников.
Ну, тем более, что вы сами сказали, что за ним
шавки
судьба за нами шла по свету, как сумасшедший с бритвой в руке.
Но мы не нашли этому подтверждений. К сожалению, не сохранились медицинские документы. В больнице хранятся здесь по закону 30 лет. Их уничтожили. Первичная документация. Остались косвенные вторичные документы, скажем, из больницы в судебном архиве некоторые вещи. И знакомый медик предполагает, что все-таки это была сумма разных обстоятельств, но во многом виноват его глаз раненый. Есть такое вот свежее предположение.
А что это за ранение вообще было?
Это было в 1907 году, еще будучи молодым журналистом, было ранение. Точно никто не знает, но, видимо, была какая-то драка, где он присутствовал, не участвовал. И разбили стекло, и осколок попал ему в глаз.
Какая андерсоновская какая-то чистая
Второй
завязка.
Попал в сердце, и он стал злобным шутником. Он безжалостно высмеивал окружающих. Но мы не будем о сказках. На самом деле это было серьезное ранение, потому что даже сейчас его лечат только на начальной стадии такие вещи. Это было, попала инфекция в глаз, и его можно лечить только антибиотиками. А антибиотиков тогда не существовало, пенициллин еще не изобрели.
Между 7-м годом и 25-м, когда
скатился. Один глаз у него практически не видел. То есть эта инфекция, это воспаление у него постоянно его беспокоило. И есть мнение вот медика, что, точнее, как консультация, да, медика, что при таком воспалении инфекционном возникает, ну, мало того, что один глаз, если его сразу не удалить, то возникает симпатическое воспаление второго глаза. Почему, никто не знает, но поэтому часто при ранении рекомендуют...
Даже глаза там веревочкой связаны.
Связаны, да, но точного механизма, я так понимаю, не описано еще. Но факт, что да, вот эта веревочка и эта инфекция, вот все эти 18 лет, он жил, и это, конечно же, то есть, понимаете, жить с воспалением в теле, это, естественно, влияет. Кроме того, Аркадий Тимофеевич не отличался склонностью к здоровому образу жизни. Он, как человек жизнелюбивый, он кушал, пил, курил. Не так, чтобы совсем это был разврат, но он и жил в свое удовольствие. Он не отказывался от сигареты даже на курорты Падебрады, где он поехал лечить сердце, где он страдал одышкой. И тем не менее он взял с собой сигареты.
И все-таки 44 года, это страшно звучит. Да. Каков диагноз его был посмертный?
Склероз сосудов. Ну, лечили его, по крайней мере, по сердечно-сосудистой линии. И лечил его лучший специалист в Чехословакии, в клинике доктора Силабы, который был самым знаменитым врачом по этой части, и лечил лично Масарика, это был личный доктор Масарика. То есть лечил его лучший врач того времени, и все равно не вылечил, потому что действительно это было стрессы. А он не отдыхал. Он же работал как лошадка, он писал, выступал, ездил на гастроли. У него не было домашней обстановки, где бы он отдыхал. Это тоже постоянный стресс. То есть, мне кажется, что тут диагноз – это уже была финальная причина. Вот тот, от которого он лечился в Падебрадах и в больнице. Но там было очень много всего.
А в какой больнице он жил? Где находилась эта клиника?
Всеобщая больница, Всеобецни, это Карлова площадь.
Там, где огромный больничный
корпус. Огромный больничный комплекс, дом Фауста на углу.
Да?
Вот там.
И последние дни писателя, как они протекали? Он умер в больнице?
Он умер в больнице, да. Его привезли, он поехал в Падебрады в надежде поправить здоровье. Ему все рекомендовали, был доктор. Мы нашли адрес места, где он жил в Падебрадах, нашли имя доктора. Есть фотография этого дома, где он жил в Падебрадах. Но там ему становилось все хуже, потому что эти вещи не лечат водой. Это можно восстанавливаться после турне, например, да, или после операции, не знаю, но это была какая-то надежда, может быть, соломинка для него. Это было, курорты были в моде. И его оттуда перевезли в Прагу уже в практически бессознательном состоянии. Его несли на носилках в больницу. Он практически ослеп в то время, не мог ни читать, ни писать, только общался, худел. Эти последние дни Аверченко, я не буду пересказывать, это все описано, это есть в интернете, любые желающие, может, воспоминания Константина Бельговского, который неотрывно проводил с ним все это время, потому что жил недалеко, ко всему прочему, ему было пешком там дойти рядом. И он находился, постоянно с ним поддерживал связь с его коллегами, которые уехали к тому времени, его бывшие артисты Раич и Скольд уже в то время уехали из Праги, но он с ними поддерживал связь и всех информировал. Он, Бельговский, был корреспондентом русских газет в других Европе, и он писал туда, слал телеграммы о состоянии здоровья. Он был главным связующим Аверченко звеном с окружающим миром.
Кто хоронил Аркадия Тимофеевича?
Фактически хоронил, все хлопоты на себя взял Союз русских писателей и журналистов. Аркадий Верченко не любил долгов, поэтому оплачено было все с его счета. Я думаю, у русских писателей и журналистов не было средств на достойные похороны. И есть основания полагать, что родственники Аркадия Тимофеевича, его сестры из Парижа, они дали разрешение на достойные похороны. Так что он жил и умер за свой счет.
на этом мы заканчиваем передачу «Юморист-скиталец». Аркадий Аверченко «В чужих краях». Биографию великого юмориста эмигрантских лет выпустило московское издательство Дмитрия Сечина. Гостем нашей студии была соавтор монографии Анна Хлебина. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Ермолинская и редактор Иван Толстой.